Маленькие дети, которые живут в христианских семьях, они знают замечательную историю, которая записана в Ветхом Завете, история об Иосифе. Это был мальчик, у которого были старшие братья. Старшие братья были нехорошие, а Иосиф был хороший. И вот потому, что он рассказывал отцу о плохих поступках, его старшие братья не любили. И даже однажды, когда Иосиф пришел в поле, где пасли овец старшие братья, они сказали: «Давай убьем его». Но они его не убили, они его продали в рабство. Шел караван верблюдов, измаильтяне шли в Египет, и Иосифа продали. Иосиф оказался в рабстве в Египте. И так прошло много лет. Ему было там очень тяжело. Но Бог был с Иосифом, потому что Иосиф боялся Бога. И даже Бог так благословил, что Иосиф стал правителем Египта. И вот спустя два десятка лет, однажды Иосиф смотрит, приходят голодные, бедные братья в Египет, чтобы купить хлеба. Иосиф узнал их. В нем была борьба между местью и прощением. Но Иосиф был Божий человек, он простил братьев своих. Он сказал: «Братья, везите сюда семьи свои, везите сюда отца моего, я вас здесь буду кормить». И отправил братьев домой. Он их отправил, а сам задумался: где же мне в земле египетской поселить братьев? И вот я прочитаю, это книга Бытие, 46 глава, последние стихи, 33 и 34. Иосиф говорит братьям: «Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше? То вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Я рассуждал вот над этой историей не так давно, и я удивился, знаете чему, друзья? Иосиф ждет братьев своих, и когда они пришли, он им сказал: «Братья, вы скажите египтянам, скажите фараону, что вы пастухи овец, потому что для египтян мерзость всякий пастух овец». И я вот рассуждал и удивлялся: Иосиф, почему ты так решил сказать? Ты, наверное, решил отомстить братьям своим? Я еще подумал, может быть, здесь неправильный перевод Библии? Я был в общении с одним голландцем, у него Библия на голландском языке, на английском языке. Я у него спросил: переведи мне, как вот это слово «мерзость» в твоей Библии? Он прочитал, думал, как же мне объяснить, думал, думал, а потом говорит: я сказал: правильно, хороший перевод, все понятно. И Иосиф говорит: братья, скажите, что вы для Египта мерзость. Почему ты так сказал, Иосиф? Почему? Вы знаете, друзья, Иосиф был Божий человек. И он очень хорошо понимал, что значит Египет и какие братья. И он понимал, что братьям в Египте жить нельзя. А почему нельзя? Знаете, друзья, хочу прежде вот рассказать один случай. Значит, я много лет занимаюсь, и сейчас моя работа миссионерская, проповедуем Слово Божие. И много лет мы проповедовали в Армении. И вот однажды в Нагорном Карабахе в результате благовестия образовалась группа, и мы купили там молитвенный дом. И чтобы там кого-то поселить, ну, чтобы жил при доме, мы попросили одного дедушку, мы его звали дядя Роберт: «Вы сможете пожить в этом домике?» Он сказал: «Смогу». Я ему сказал: «Дядя Роберт, только работы там нету». А он очень любил работать. Работы там нет. Там после войны экономический кризис глубокий. И даже местные люди, они не могут найти работы. Ну, кое-кто торгует там, кто-то строит что-то немножко. Дядя Роберт сказал, хорошо, хорошо. И вот когда мы привезли его, ну, я показал дом, где он будет жить. Вот эта комната для собрания. И вдруг он засобирался в город. Я спрашиваю, куда вы хотите идти? Я пойду работу искать. Нету работы здесь. Я поищу, ничего. Приходит часа через три, говорит, я нашел работу. Довольный такой. А я удивляюсь, а где вы нашли работу? Есть работа, в очередь никто туда не стоит. Это мусор грузить. А знаете, как мусор грузить? Контейнер нужно перевернуть на асфальт, а потом лопатой забрасывать в машину, потому что там, ну, никакой автоматизации нет. И вот когда он грузит этот мусор, иногда мусор на него упадет, а иногда вот жидкость такая, ну, такая пахучая жидкость на него брызнет. И вот он после работы идет в сапогах, лопата через плечо, и он идет домой. Никто ему руку не протянет, никто его не обнимет, дядя Роберт. А знаете почему? Мерзость такая работа для армян. Ну, армяне, в общем-то, люди такие. Вот. И работать, мусор грузить, это мерзость. И вот Иосиф братьям своим говорит, братья, скажите, что вы для Египта мерзость, чтобы никто вам руку не протянул, чтобы никто вас не обнял и не позвал к себе. Зачем? Почему? Иосиф хочет сказать, братья, займите свое место. Займите свое место. Вы будете жить в страшном мире, в Египте. Я не хочу, чтобы вы там жили. Займите свое место. Я недавно был на севере. Это приполярный город, там есть такой. Вот. И холодно было, это и зимой там было минус 60. Очень холодно. И я решил зайти на рынок с братьями. Когда мы зашли на рынок, я знаете, чему удивился? Я не удивился, что там бананы, апельсины, помидоры зимой. Это неудивительно сейчас. Я удивился, что на севере продавцы далеко не северный народ. Там торговали азербайджанцы все. Азербайджанцы живут на юге. Очень далеко от полярного круга. Но знаете, как было в начале? Я представляю, первый азербайджанец приехал на север, чтобы заработать деньги. А там газ, нефть добывают. И, наверное, вот на трассе он работал, там варил, может быть, трубы. Было очень холодно. И он подумал, зачем я буду мерзнуть? Я пойду на рынок. И когда он начал торговать, а люди там богатые, очень хорошо стало получаться. И он сказал, братья мои азербайджанцы, все сюда, здесь золотое дно. И все азербайджанцы лучшие места заняли в городе. Иосиф тоже мог сказать, братья, сюда, банки будут наши, лучшие места работы будут наши, вы будете мэрами лучших городов в Египте, вы будете военачальниками. Но Иосиф так не сказал. Он сказал, братья, это не ваше место, Египет не для вас. Вы скажите, что вы мерзость для Египта, и займите вот там местечко, земля Гесем. А братья, наверное, когда ехали в Египет, думали, ну, наконец-то закончилась наша жизнь. Пастухи, шалаши, ветер, дождь. Мы будем теперь в цивилизованном городе жить. А Иосиф сказал, нет, братья мои, нет. Знаете, почему так Иосиф решил? Потому что Иосиф очень хорошо знал, что есть Египет. Друзья, в Библии Египет, это мир, который вокруг нас. Это безбожный мир и со всем, что его наполняет. Когда Иосифа привезли рабом в Египет, он стоял на рынке, и его продавали как вещь. А ну-ка покажи зубы, Иосиф открывает рот. А ну-ка повернись, а ну-ка покажи мускулы. Египет. Вот такое унижение. И сегодня в этом мире людей продают и покупают, потому что это Египет. В моей проповеди под словом «Египет» я имею в виду не страну Египет, а мир, потому что Библия говорит, Египет – это мир. А потом, когда Иосифа купил один богатый человек и сказал: «Иосиф, ты будешь у меня работать». И раб Иосиф работает в доме Потифара. Потифар, хозяин, заметил, что Иосиф молится Богу, другому Богу, живому Богу, и что Бог его благословляет, и что когда Иосиф появился в доме, у него все стало хорошо. И однажды хозяин позвал Иосифа и сказал: «Иосиф, ты хозяин в моем доме, все твое, тебя будут слушаться, ты будешь распоряжаться всем, только запомни, Иосиф, жена моя, все остальное твое». Иосиф живет, все хорошо, друзья, но в Египте есть свои правила. И вот жена Потифара приходит и начинает приставать к Иосифу. Она предлагает ему сделать грех: давай вместе будем жить. Иосиф в ужасе. Иосиф говорит: как же я сделаю это великое зло перед Богом и перед мужем твоим? Она смотрит на него: ты что, с луны свалился? В Египте все так живут. Все. Разве это зло? Это же хорошо. Иосиф говорит: нет, я так не могу. Я Бога боюсь. И раз, и два, и три она к нему пристает. А он говорит: нет, нет. А, так ты не хочешь жить по законам Египта? Я тебе найду место. И она его в тюрьму посадила. Она обвинила его, как будто бы он хотел зло ей сделать, и посадила его в тюрьму. И вот Иосиф сидит в тюрьме. А в тюрьме очень тяжело. И вот появляются два человека, которые при фараоне служили. Один из них вино подавал. Иосиф рассказывает сон, который приснился виночерпию, что ты завтра выйдешь и опять будешь с фараоном. А потом говорит: друг мой, когда ты выйдешь, ты не забудь про меня, мне здесь так плохо. А он говорит: Иосиф, так как я про тебя забуду? Да ты что? Ты мне такое чудо рассказал, что я выйду домой из тюрьмы, да я тебя никогда не забуду. Только вышел за порог тюрьмы и забыл про Иосифа. Совершенно забыл. А почему забыл? Да потому что он египтянин, а в Египте нет дружбы настоящей. Может быть, дети и молодежь еще верят, что дружба есть. Нету этой дружбы. Спросите у взрослых, как часто предают самые близкие, кажется, самые верные друзья. Да потому что это Египет, за деньги могут продать тебя, даже друзья твои. Так случилось и с Иосифом. А потом, когда Бог уже вывел его, года проходили, я очень коротко рассказываю эту историю, Иосиф стал правителем Египта, египтяне кланяются Иосифу, а в сердце у них: эх, чужой, пришел сюда, еще мы кланяться ему должны, потому что это Египет. И вот все это оценивая, Иосиф не хочет, чтобы братья пришли сюда. Дай им власть, он мог дать власть. Дай им деньги, Иосиф мог им дать деньги. Но они же продали его. Иосиф знает, какое сердце у них. И окажись вот в этом Египте, деньги, власть, развлечения, да они друг друга продадут. И поэтому Иосиф сказал: братья, подальше от этого мира займите свое место. Он хочет сберечь свое родство от этого Египта. Вы знаете, друзья, а ведь мы с вами тоже живем в Египте. Мы тоже живем в этом мире. Однажды моя дочь приходит со школы и говорит: «Папа, нам задание задали написать сочинение». «А какое сочинение?» – спрашиваю. «Ну, нам нужно фантазировать, как будто мы много тысяч лет назад вот оказались, вот такая пещера, как мы в пещере живем, как мы охотимся». Ну, так вот, нужно было фантазии. Ну, я говорю: «Напиши, подумай». Она говорит: «Я хочу другое написать. Я хочу написать, как мы 2000 лет назад оказались в пещере, где родился Иисус Христос. Вот тут овечки, тут корова, тут пастухи, ангелы на небе пропели. А вот рожден Иисус Христос, мама Мария, и что этот Христос вырос. Он умер за грехи людей, и сегодня Он живой и прощает грехи людям». Ну, говорю: «Напиши, доченька, хорошо». Она у меня отличница, написала все хорошо, сдала тетрадочку. Через пару дней приходит, смотрю, печальная такая: «Что такое?» Она мне подает тетрадь, я открываю, а там красными чернилами написано: «Каждому свое» и восклицательный знак. А я сказал: «Леночка, это же прекрасно, это же хорошо, пусть Египет знает, даже за одной партой сидят египтянин и человек Божий. Им свое, а нам свое. Как только чуть-чуть волю дали подумать, написать самостоятельно, мы пишем то, что у нас внутри. Мы пишем свое». Братья и сестры, как важно нам в этом мире, в Египте этом, занять свое место. А где наше место? А в Слове Божьем написано, что Господь Иисус вывел нас из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. То есть Он вывел нас из Египта, где царствует грех, где все грешат и говорят: «Да это нормально, а что тут такого?» Однажды мы проводили евангелизацию, и я проповедую, а один человек руку тянет: «Вопрос, вопрос!» А он чуть выпивший был. Ну, мне так неудобно было. Я говорю: «Вопросы потом». «Нет, сейчас вопрос». И я смотрю, что не отстанет. «Ну, пожалуйста». А он говорит: «А у вас курить можно?» Ну, короткий вопрос, я коротко отвечаю: «Нет». И хочу дальше. А он: «Еще вопрос». «Ну, говорите, а у вас пить водку можно?» Я говорю: «Нельзя». Ну, думал, что он уже отстал. «Еще вопрос. А у вас гулять можно?» Я говорю: «Нельзя». А он так махнул рукой: «А, такая вера мне не подходит». Повернулся и пошел. Я сначала подумал: ну и хорошо, не будет мешать. А потом думаю: стоп. «Мужчина, ну-ка остановитесь». Он остановился, а я у него спрашиваю: «А вам можно?» А он такой довольный: «А нам все можно!» А я у него спрашиваю: «А кто вам разрешил?» Он смотрит на меня: «Отвечайте, кто вам разрешил? Что, Бог для вас Библию написал другую? Или моральный кодекс для вас отдельно написан? Отвечайте людям, кто вам разрешил?» А вы знаете, он растерялся. А я говорю: «Я вам подскажу, сатана вам разрешил. И толкает вас: делайте грех как можно больше, делайте, пейте, курите, гуляйте, обманывайте, убивайте, делайте. Потом я с вами за все рассчитаюсь, за все». Так вот, нас Иисус вывел из этого царства и как будто бы поселил в земле Гесем, как Иосиф, братьев, вроде и в Египте, но отдельно. Вот она, земля Гесем. Это молитвенный дом, это церковь. Вот сюда зовет Бог людей из Египта. Идите сюда, здесь другой мир. Здесь не продают людей, здесь не обманывают. Здесь настоящие друзья. Вот почему Иосиф переживал, чтобы братья не смешались с Египтом. Дорогие друзья, может быть, для кого-то унизительно из братьев: «Скажите, что вы пастухи». Мерзостно вроде бы, да? Вы знаете, друзья, в этом мире, в этом Египте, если я христианин не по названию, а по жизни, я тоже буду встречать колкий взгляд, я буду встречать иногда резкие слова, а может, иногда и побьют тебя за то, что ты проповедуешь об Иисусе Христе. Египту не нравится живое слово. Ишь ты, пастух нашелся, будет еще учить нас. Вы знаете, друзья, и Египет никогда не примет христианина. Никогда. Однажды одна девушка, у которой папа-мама верующие, они недавно уверовали, пришли в церковь, приняли крещение, а дочь ей тогда было 16 лет. Она тоже ходила на собрание год, второй. И у нее борьба была или остаться в земле Гесем в церкви, или в Египет уйти. И Египет ее перетянул. И она ушла туда. И вот как-то она звонит мне и говорит: «Дядя Петя, можно с вами поговорить?» Я говорю: «Приходи, пожалуйста». Она пришла, плачет. Она плачет и говорит: «Почему, дядя Петя, почему так? Я прихожу в ресторан, там мои друзья, подруги, мы вместе выпиваем, вместе танцуем, вместе отдыхаем, все вместе. Но как я только захожу, они друг другу шепчут: баптистка пришла, баптистка пришла». А мне, говорит, так обидно, ну какая я баптистка, я ж с ними. А я ей говорю: тебя же в церкви родители приводили и молились: «Господи, возьми нашу дочь. Тебя родители Богу отдали. Что ж ты ищешь в Египте себе счастье? Ты никогда там не будешь своя. Ты не в церкви, и в Египте ты чужая. Ты между небом и землей, ты несчастная, ты это понимаешь. Иди к своим, где тебя любят, где тебя ждут. Иди туда». А еще, друзья, у Бога с пастухами особые взаимоотношения. Когда ангелы появились на небе и возвестили: «Иисус Христос родился!» Кто первый услышал эту весть? Пастухи. Ни царь, ни правитель, ни мэр города. Пастухи, простые люди. Люди, которые искренне любят Бога. Они побежали в пещеру. Разве царь в пещеру пойдет, в ясли? Да нет, для него это слишком унизительно. А вот пастухи, пожалуйста. Да и сам Христос о себе говорит: «Я пастух, я пастырь, я пастырь». Вы знаете, друзья, прошли годы, столетия. Умер Иосиф, умер фараон, и египтяне стали жестоко притеснять израильтян. Израильтяне оказались рабами. И вот здесь они возопили. Наверное, кто-то подумал: «Эх, Иосиф, зачем же ты сказал, что мы пастухи? Видишь, что с нами теперь происходит? Так бы мы сейчас в городе сидели и управляли, и мы бы египтян давили, а не они нас». Наверное, кто-то и так думал. Друзья, но так было недолго. Это пути Божьи были. Очень скоро в землю обетованную открылась дорога. Откуда? Из земли Гесем. Народ израильский пошел в обетованную землю. Друзья, для нас обетованная земля – это небо. И дорога в небо только вот из этой земли, из церкви, дорога в небо. А Египет? Очень скоро слуги фараона приходят к фараону и говорят: «Фараон, неужели ты не видишь? Египет гибнет. Бог наказывает Египет, братья и сестры. Друзья дорогие, а разве сегодня Египет не гибнет? Разве сегодня не гибнет?» Я скажу: гибнет еще и как. Бог наказывает. Сколько мы каждый день слышим беды во всем мире происходит. Гибнет Египет. Авиакатастрофы, война, бедствия стихийные. А сколько молодежи жизнь поканчивает самоубийством. А сколько болезней в Египте, которые происходят от греха, чисто вот от таких, ну, безнравственных взаимоотношений между девушками и юношами, сколько греха. Египет гибнет. А в земле Гесем? А в земле Гесем нет этих болезней, потому что здесь нет греха, здесь нет СПИДа, здесь нет других болезней, потому что это земля Гесем. Бог бережет свой народ. Какое это счастье! А еще, друзья, я вам скажу, что в Египте счастье, оно только заменитель счастья, временное, что-то такое, чтобы человек забылся. Мне рассказывал историю ровесник моего отца, он дедушка сейчас. Он говорит, когда мы молодые были, поженились, у нас родился один, второй, третий, четвертый ребенок. Ну а в мире, знаете как, сын, дочка, на этом точка. А иногда одного хватит. И вот когда рождается много детей, о, зачем это нужно? И соседи вот так смотрели, дети выросли. Взрослые сыновья, крепкие такие. Некоторые здесь в Германии живут, из этой семьи сыновья. И вот они иногда собираются в дом отцовский, в России там. Со всех сторон съезжаются с женами, с детьми, а это значит внуки уже, и бегут гурьбой, много их. Соседи смотрят все. А сыновья сказали однажды, такой старый дом родительский, давай его поломаем, построим маленький, ну новый, хороший. Сломали дом, быстро построили новенький. Соседи смотрят и говорят, конечно, так строиться можно. А кто-то подошел и сказал ему, какой вы счастливый. А этот дедушка говорит, а где ваше счастье? Где? Египет все обобрал. Все обобрал. 5 месяцев назад в моей семье родился 10-й ребенок. Какое это счастье? У меня уже 2 детей старших, семейные. У меня уже внук есть. И тут рождается еще у нас ребенок. Мы думали, у нас дети взрослые уже. И тут нам Бог подарил. Мы уже не думали, подарил еще. С кем он будет играться? У Бога все прекрасно. У меня есть внуки и сын родился одного возраста. Они вместе будут бегать и играться. И мы так его ждали. Это такое счастье. Жена говорит, я не дождусь уже взять его на руки. А многие люди неверующие говорят, ненормальные. Да, для Египта это безумие. А для нас это какое счастье. А мир Египет обобрал людей. Обобрал. Я знаю, сколько случаев, когда одного растили, а потом он погиб. Нету. Или стал наркоманом, или пьяница. Или нормальный человек, но уехал куда-то, живет где-то далеко. Один и тот не может приехать родителей навестить. Вот бы неплохо 2 или 3, говорят. Но по законам Египта нельзя. Как же я проживу? Кто меня прокормит? На Бога надежды нет. Обобрал Египет все. Друзья дорогие, где мы с вами живем? Быть может, кто-то сюда пришел в собрание и сейчас понимает, что моя жизнь в Египте. Я живу без Бога. И, может быть, вся жизнь прошла вот так. Сегодня живое Слово Божие, оно так же сильно. Господь говорит, приди ко мне, я тебя приму в свою семью. Приму, ты будешь моей дочерью, моим сыном, я прощу тебе все грехи, ты только прости. Иногда человек говорит, я не грешен, а что я, нормально я прожил. Однажды в Армении тоже вот так была евангелизация, и я проповедовал Слово Божие, что все люди грешные, что всем нужен Спаситель Иисус Христос. А одна девушка говорит, мне не нужен. Я спрашиваю, почему вам не нужен? Я не грешница. А тут много людей собралось. Я спрашиваю, то есть вы вообще не грешили в жизни? А ей 22-25 лет примерно вот так. Вообще не грешила. Я спрашиваю, вы никогда никого не обманули? Нет. И никого не обидели? Никого не обидела. Вот спросите у людей. Они живут вместе вот так вот. А соседи все ее говорят, нет, она вот хорошая такая, никого не обижает, такая честная. Я просто пришел в замешательство. Впервые я встретил человека безгрешного. И я молюсь, Господи, помоги мне правильно сейчас говорить дальше. Я говорю, вы так сейчас говорите, потому что не смотрели в зеркало на себя. Вы знаете, хотя у нее, ну, яркие следы косметики, губы накрашенные, щеки, ресницы, ну, вся она как кукла нарисованная. Вот. Но я даже не об этом. Я говорю, вы так говорите, потому что не смотрели в зеркало. Для нас Библия это зеркало нашей души. И когда мы читаем Библию, тогда мы можем определить, грешные мы или не грешные. Она такая бойкая, она говорит, а ну-ка прочитайте в вашей Библии, что я грешная. И я молюсь, Господи, помоги мне. И мне приходит на память текст, книга пророка Иеремия, 4 глава, и там 30 стих. Я открываю и читаю. «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя обрисовываешь глаза твои красками, украшаешь себя золотом, одеваешься в пурпур, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники твои, они ищут души твоей». И я вот так прочитал, поднимаю глаза, у нее вот такие глаза, она смотрит на меня. Я говорю, я еще сейчас прочитаю, что вы грешница. Пожалуйста, не надо, не читайте больше. А в следующий вечер на этом же месте мы продолжали евангелизацию. И опять в конце я говорю, кто понимает, что без Бога жить нельзя больше, кто считает себя грешником, идите сюда, помолитесь Господу. Она первая выходит к микрофону, она встала и говорит, Иисус Христос, я великая грешница, ты меня прости. Вот так Бог открывает в свете своем, когда Дух Святой, может кто-то сидит сейчас и тоже переживает, вот там внутри, в душе, никто не видит этого, но переживание есть, это Дух Святой работает над вашим сердцем. Он хочет вывести вас из царства тьмы. Может быть, вы думаете, как я буду жить дальше? Я вам хочу последний пример рассказать и буду заканчивать свою проповедь. Один фермер прибивает гвоздиком объявление на забор. А в объявлении написано «Продаются щенки породистой собаки». Не успел он добить это объявление, его за пиджак тащит мальчик маленький. «Дяденька, продайте мне щенка одного!» А дяденька говорит «Они очень дорогие, это особые щенки». Он полез в карман и достает оттуда несколько монет и говорит «У меня есть деньги!» Фермер посмотрел и говорит, мальчик, это очень мало, ты не сможешь купить. Так вот обидно стало, он не сможет купить. Он подумал и говорит, дяденька, а этих денег хватит хотя бы посмотреть на них. А фермер говорит, посмотреть можно бесплатно. И свистнул из будки собака, выпрыгнула, а за ней четыре комочка, такие щенки. Они бегут, обгоняют друг друга. Мальчик схватился за сетку, смотрит, какие хорошие щенки. Но он их не сможет купить. И вдруг из будки еще один вылазит, щенок, маленький. Еле-еле перелазит, упал, ножкой дергает, потом кое-как поднялся и хромает, хромает и хочет догнать своих собратьев. Мальчик кричит, дяденька, дяденька, вот этого мне отдайте. А фермер говорит, мальчик, он же калека, он тебе не нужен. Мальчик делает два шага назад, задирает штанину, и фермер увидел, что у него протез вместо ноги. И мальчик сказал, дяденька, этому щенку нужен такой хозяин, который бы его понимал. Я когда прочитал эту историю, друзья, я думаю, какой хороший пример, вот такое пособие. Иисус Христос, написано, такой первосвященник у нас, который нас понимает. А почему он нас понимает? Потому что он с неба сошел, он родился, в человеческом теле ходил по этой земле. Он пережил холод, он пережил голод, он переживал искушение, когда сатана подходил и искушал его всячески, всякими грехами искушал. Он все это понимает, просто он не согрешил. Но он понимает, когда мы грешим, почему мы грешим, какие это тяжелые искушения для нашей плоти. Он все понимает. Он понимает, когда нас обижают, когда нас бьют. Он понимает все, и поэтому лучшего первосвященника, ну не может и быть. И вот он сегодня, умерший за грехи наши, зовет к себе, иди ко мне. Я грехи твои уже распял на кресте. Что же ты продолжаешь грешить, как будто бы я не умер? Иди ко мне, скажи, прости меня, Господи, и я тебя сразу прощу. Я тебя давно жду. Совсем недавно я был в Донецке, тоже было большое общение. Много людей собралось, и был призыв к покаянию. И люди пошли на покаяние. Я смотрю, идет парень. Ему лет 25 на вид, на нем майка такая, футболка, спортивные штаны. Видно, что он не собирался сюда идти, на это собрание. У него внешний вид. И вот когда подошла очередь, он берет микрофон и молится. Господи, я пробегал здесь мимо, и я услышал, что здесь говорят о тебе. А я уже целый месяц ищу возможность, где бы мне покаяться в своих грехах. Я так устал. А я слушаю и думаю, какой чудный Бог. Он бежит сегодня куда-то, а Бог для него приготовил место, где хочет простить его. Бог ему встречу назначил. И то, что здесь мы собрались, это не случайность. Это Бог назначил встречу, чтобы помириться. Помириться грешнику, святым, праведным Богом. Ну вот и все, друзья. А дальше теперь вы сами. Вы сами послушайте, что там вам Бог говорит. Знаете, в Библии написано, «Се стою у двери и стучу». Мы привыкли, что стучу, это вот стук, 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 стук в дверь. Но дальше написано, «Кто услышит голос мой?» И надо, знаете, вот на уровне мысли мы как бы голос слышим. Бог зовет, «Иди, покайся, иди, я же тебя давно жду, я люблю тебя, иди ко мне». Мы можем слышать и другой голос сатаны, «Не надо, не ходи, не сейчас». Сатана хочет нас в ад отправить, а Иисус Христос рай подарил. Кого же мы сейчас послушаемся? Мы сейчас с вами будем петь гимн. «Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий. Слушай, что он говорит». Я думаю, борьба будет в сердцах. Но от вас зависит, ключики то от счастья, от царства у вас. Или вы возьмете, откроете дверь Иисусу, или вы скажете, Иисус, ты умер за мои грехи, ты все хорошо сделал, но я люблю сатану, я люблю Египет, и я буду в аду вечно, потому что я египтянин. Это ваше право. Но для вас Иисус приготовил нечто лучшее. Во время пения, кто пожелает покаяться, помолиться Иисусу, то вы можете вот пройти сюда вперед, и сказать простые слова, прости меня, Господи, войди в мое сердце, и Господь простит вас и войдет в ваше сердце. Аминь. Встанем, будем петь этот псалом.